китайцам, братьям навек. Крепнет единство народов и раз вечер расправил простой человек. С песней шагает простой человек. Дружба навеки в сердце у нас.
Сердце у нас, сердце у нас.
Москва, Пекин,
Москва, Пекин.
Идут, идут вперед народы. За светлый труд, за почный мир, под знаменем свободы.
За светлый труд, за почный мир, под знаменем свободы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Николай Николаевич Вавилов, китаист, писатель, публицист. Сегодня у нас презентация его новой работы, солидное издание под названием «Китайская власть». Добрый день, Николай.
Добрый день, Евгений. Очень рад, что меня пригласили. Спасибо большое.
Ну, я не случайно попросил поставить небольшой фрагмент из старой советской песни с еще 49-го года «Москва, Пекин, Сталин и Мао слушают нас». И действительно это было, потому что Мао Цзэдун приезжал в Москву, стоял на трибуне мавзолея, мимо шли войска, и была дружба, великая дружба. Издавались книги китайских авторов. Я до сих пор помню двухтомник, такой огромный, «Речные заводи», средневековая китайская проза замечательная. Я, будучи ребенком, еще там 9-10 лет, несколько раз перечитывал эту книгу замечательную. Потом все куда-то исчезло. При Никите Сергеевиче Хрущеве отношения разладились, возможно, из-за вот этого вот знаменитого доклада на 20-м съезде, который призван был развенчать прежние воззрения и прежнюю страну. Но итог известен, испортились отношения с целым рядом стран. И вот эта вот великая дружба сменилась на конфликты, вплоть до военных конфликтов. Ну, многие помнят, конечно, конфликт на Даманском полуострове, когда погибли люди, военнослужащие, и советские, и китайские. И сегодня опять период вот этой вот дружбы, союзы в различных сферах, в экономике, политические союзы. Общие оппоненты у России и Китая. Но прежде чем поговорить о союзах и взаимоотношениях Российской Федерации и КНР, мне бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали про вот эту книгу «Китайская власть», как она была написана. Это действительно огромный том, несколько лет жизни, видимо, ушло. И что подтолкнуло к написанию этой работы?
Ну, действительно, написание книги заняло несколько лет, но наиболее активный период, конечно, ковид. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, во время ковида написалось в основном, поэтому получилось около 700 страниц. И почему 700 страниц? Потому что вокруг китайской темы существует очень большое количество спекуляций. 90-е годы не прошли для нашей страны, в том числе для науки и для востоковедения, абсолютно, да, скажем так, не без последствий. То есть, по большому счету, те востоковеды, которые непосредственно участвовали в крупных политических событиях, например, такой востоковед, как Галинович, они покинули этот мир. Вот, кстати говоря, Галинович покинул мир в 20-м году, в декабре, в возрасте, кажется, 89 лет. А те, кто занимался китайской политической проблематикой, внутриполитической борьбой, перипетиями, они все ушли, они уже стали, скажем так, вышли из активного возраста, и их место заняли зачастую люди, которые, ну, даже, скажем, и года не прожили в Китае или прожили где-то на Тайване, совершенно, скажем так, не углубляясь в специфику. Мне китайская политическая специфика известна изнутри, потому что я несколько лет работал в государственных органах власти, администрации Санкт-Петербурга, комитете по внешней связи, Ленинградской области и так далее. То есть я непосредственно общался с лицами, принимающими решения, уровня губернатора. Сам встречал, в том числе и во время Петербургского экономического форума, который был в 2018 году, вице-президента будущего Китая Ван Сишаня, который занял тогда позицию второго человека после Си Цзиньпина, руководил масштабной антикоррупционной кампанией и так далее. То есть вот эти 700 страниц — это очень дотошное описание не просто органов власти, да, которые по новой конституции 2018 года, вот Китай тоже приняли новую конституцию, разрешили Си Цзиньпину бессрочно избираться и так далее. Она не только раскрывает вот эти органы власти согласно Конституции, но и Китай изнутри согласно его этническим группировкам, субэтническим группировкам. Потому что наши востоковеды, которые находятся, скажем так, в Москве, которые меньше года жили или жили где-то в Пекине или, скажем, в Тайбэе на Тайване, они совершенно не понимают, что Китай — это очень большой конструкт, который создан из абсолютно разных китайцев, что за 2000 километров, находящийся от Пекина, например, город Гуанчжоу, пекинцы не понимают просто речь гуанчжоуцев, просто не понимают
ее. То есть система власти, которая была в средние века и в древнем Китае, она фактически сохранилась.
Она сохранилась, абсолютно правильно вот наводящий вопрос задаете, но если мы посмотрим на границы административных районов, что такое провинция китайская? Для нас провинция это, например, да, вот мы смотрим на провинции, границы провинции Российской империи, они меняются в течение 300 лет, император нарезает своим указом. Была Вологодская, стала Энгерманландская, была еще какая-то, и все это меняется. В Китае, например, провинция Шаньдун, провинция Шэньси, Гуандун, и границы практически не меняются в течение 500 лет. То есть это автономные субэтнические элиты, которые защищают де-факто свои границы, как границы государства. Китай является конструктом составным, и каждая политическая группа, нынешний руководитель Си Цзиньпин, вы вот упомянули Мао Цзэдуна, дружба, почему она кончилась Даманским, да, удивительно, вначале была дружба, потом начали, значит, Мао Цзэдун стал демонстрировать
так американским друзьям. Так в отношениях между даже в семьях бывает, поначалу любовь, не разлей вода, а потом главные враги – это бывшие любящие супруги.
Все-таки я бы не стал вот упрощать политику до семейных отношений, хотя я понимаю, что вот аналогии до какой-то степени уместны, но, тем не менее, да, если мы начнем сильно углубляться в этнические корни, а из каких провинций эти люди приходили, кто сейчас находится у власти, и был ли Мао Цзэдун реально тем, кого взращивал Сталин? Нет, ответ очевидно отрицательный. Мао Цзэдун всегда занимал собственную позицию. Мао Цзэдун пытался уничтожить сталинское лобби в Китае, он его уничтожил. И вот, кстати говоря, по поводу сталинского лобби в Китае, которое, по сути дела, осуществляло, была рукой Москвы.
И выросло из Коминтерна, да?
Не совсем так. Значит, по поводу вот этого сталинского лобби. Сейчас идет в связи со столетием Компартии, 1 июля будет столетие Компартии, значит, официальная дата, хотя там споров очень много, да, когда она тоже не на пустом месте, эти споры. Тем не менее, идет большой сериал, и в этом сериале показали сегодня отца Си Цзиньпина, Си Цзиньсюня. И впервые его показали с человеком, который был таким условно символом предательства долгое время при Мао Цзэдуне, фигуры, которые подвергли забвению, и она вновь была реанимирована и высвечена, подсвечена только с приходом к власти Си Цзиньпина. Отца Си Цзиньпина показали рядом с Гао Ганом. Гао Ган это был, его называли маленьким Сталином, был главой Госплана, он был главой северо-западного Китая, где находились советские советники РКК, и, соответственно, вот этот Гао Ган, он впервые был показан с отцом Си Цзиньпина, Си Цзиньсюнем. Чем он знаменит? Он знаменит тем, что вокруг него есть устойчивые слухи, что он предлагал включить Маньчжурию в качестве 17-й Советской Социалистической Республики в состав Советского Союза. То есть, если мы четко прослеживаем, из каких мест, из каких провинций нынешняя политическая элита, вот эта книга, она четко разграничивает, из какой провинции кто, из проамериканских, прояпонских провинций и так далее. Если мы понимаем, откуда этот человек, где он родился, а Си Цзиньпин родился в провинции Шэньси, и Гао Ган тоже был из этой провинции, и его отец Си Цзиньсюня, Си Цзиньпина, и сегодня они продолжают вот эту линию, которая была при Сталине, и то есть это все...
Клановость сохранилась,
клановость сохранилась. Да, ну тейповость это...
Как у нас вот любят говорить про...
Это не у нас, это в Чечне тейпа. Значит, клановость действительно сохранилась, соответственно, но не только клановость, но и династическая преемственность внешнеполитического курса. То есть Си Цзиньпин — это человек из провинции Шэньси, северо-западный Китай, и когда мы говорим там, вот Сталин и Мао слушают нас, да, без политического лидера мы не можем посмотреть картину, что мы не можем открыто заявить, что Мао Цзэдун был изначально антисоветский деятель. Он пытался уничтожить руководство северо-западного района, да, который поддерживал войсками, Красная армия фактически советская поддерживала в борьбе с японцами. Мы же не можем сказать, что Мао Цзэдун был изначально проамериканским деятелем, а он был. Ему принадлежит идея новой демократии. Это, по сути дела, идея о том, что буржуазия, собственно, национальная буржуазия, не является классовым врагом рабочих и крестьян. Это де-факто является вот такой вот, можно сказать, Бухарин или троцкизм, да, что не являясь специалистом по коммунистической идеологии, историю, но тем не менее. То есть Мао Цзэдун изначально ориентировался на западные силы. И если мы знаем, что он был изначально таковой, и сталинская группа просто сдерживала его, то мы понимаем, что на Даманском провокация, она не родилась просто из-за ссоры. Это была реальная провокация Мао Цзэдуна и группы генералов, высшего генералитета, которые изначально ориентировались на Великобританию, на Соединенные Штаты. Они были с ними тесно связаны изначально, в том числе и по Коминтерну, вот, который вы упомянули. И мы понимаем, что корни Даманского, она лежат именно глубоко в политике Мао Цзэдуна, его желание отойти от Советского Союза, оторваться, вырваться в орбиту Соединенных Штатов, начать с ними союзнические отношения.
Ну, вернувшись в недальнее прошлое, я хотел бы задать такой вопрос. Все-таки о чем думал Сталин и его окружение, когда они поддерживали и ту сторону, и эту, которые позже начали гражданскую войну в Китае, я имею в виду и Чен Кайши, и Мао, и, в общем, какая была мотивация?
Мотивация
потому
была...
что и оружие, и деньги поставлялись и той стороне, и этой, правильно?
Я сразу отмечу, что я не являюсь таким очень глубоким специалистом по гражданской войне в Китае, хотя общие, конечно, черты и очевидны, но и ответ на ваш вопрос достаточно на поверхности лежит, ну, потому что национальная партия, на самом деле, Гоминьдан, это у нас таким ругательным китайским словом назвали, это была коммунистическая партия Гуншандан, и Гоминьдан, это национальная партия. Национальная партия, которую возглавлял Чен Кайши, она охватывала весь Китай. То есть это была реальная, легальная, действующая сила. Это была избранная парламентом китайским, совершенно выбранная, совершенно легальная, действующая сила, которая охватывала весь Китай. Коммунистические районы в Китае, они были очень маргинальные, маленькие. И идея была такова, что включить в состав Гоминьдана, гоминьданского правительства на легальных основаниях коммунистов и тем самым повысить их влияние на общую политическую ситуацию в Китае. Общая цель была у Гоминьдана и у коммунистов достаточно прозрачная — сдерживание Японии. То есть Япония начала свою агрессию с начала 30-х годов, угрожала в том числе Советскому Союзу, Монголии, Корее и так далее. То есть вот эта проблема, которая была у Российской империи, она просто была наследована советским, соответственно, строем. И проблема была в том, что Япония угрожала захватить Китай. Естественно, чтобы предотвратить захват Китая, наши, соответственно, лояльные нам коммунистические силы, они были инкорпорированы, они в гораздо меньшем процентном соотношении владели Китаем, чем Чен Кайши. На самом деле Чен Кайши — это на южный манер его так называют, на северный манер сейчас бы его называли Дзян Дзеши. Но тем не менее, значит, это была часть партии инкорпорирована в легальную структуру, то есть из террористической полулегальной организации она была де-факто легализована в парламенте Национальной Китайской Республики, так назывался тогда Китай, он сейчас называется, находится на Тайване, вот, она была включена. То есть задача была просто общими силами синхронизировать с другими западными силами, прежде всего, кстати, американцами, которые тоже преследовали цель сдерживания Японии на китайском пространстве, вот синхронизировать эту задачу. Но когда разлад пошел уже, когда война Второй мировой была, близилась к концу, было очевидно, что начинается битва за Китай. И вот здесь естественным образом силы раскололись. И гражданская война начала по второму этапу, 1946-1949 год. Естественно, коммунисты ее выиграли. Почему? Потому что советская армия оставила огромное количество оружия после разгрома Квантунской армии. То есть вот таким образом развивалась ситуация.
Ну, давайте вернемся в лихие 90-е, когда в России началась и шла перестройка, ломались основы прежней системы. Причем все реформы шли, естественно, сверху. Юрий Владимирович Андропов и люди из его ближнего круга в этом участвовали, члены Политбюро. Все прекрасно знали, что идут перемены. Многие радостно под песню Цоя «Перемен, мы ждем перемен» ждали сноса Советского Союза, не понимая, что этот снос ударит и по их положению, по ним самим. В Китае также шла своя китайская перестройка, и лидером был Дэн Сяопин. Тем не менее, все это, конечно, встречало сопротивление, но в Китае мы видим, что сохранилась роль коммунистической партии, сохранился контроль за экономикой, за гражданами, за СМИ, за интернетом. В Российской Федерации ничего подобного не случилось. И уместно, наверное, вспомнить лозунг «Грабь награбленное». Да, 90-е годы – это вот пейзаж после битвы, когда ушлые ребята расхищали общенародную собственность, становились за год олигархами и миллионерами долларовыми. К сожалению, все это происходило на наших глазах. Почему все-таки при такой разнице избранного пути произошло объединение, возник союз фактически Китая и России? Что сближает эти страны сегодня?
Очень много вопросов в одном вопросе. Наверное, я начну где-то с середины и попытаюсь ответить на все остальные вот те темы, которые вы затронули. Ну, во-первых, значит, Дэн Сяопин — это лидер китайского ГКЧП. Его сравнивать с лидером перестройки китайским нельзя, если уж на наши деньги это все переводить. И Дэн Сяопин, кроме него, на тот момент в Политбюро ну, практически все были за реформы. То есть вопрос только стоял, в чью пользу, в каких провинциях и так далее. То есть,
реформы реформам рознь.
Да, реформы реформам рознь. Тем не менее, они были капиталистического характера. Именно в 80-е годы появился термин «социализм рыночной системы». Это подробно очень в книге написано. То есть рыночно-социалистическая экономика, если быть точным, это де-факто перевело, значит, китайскую экономику с рельс-госплана, где показатели были вещественные, на показатели прибыли. То есть то же самое процессы происходили в Советском Союзе. Поэтому Дэн Сяопина — это очень большой миф. Я пытаюсь сейчас на все вопросы, я старательно вот пытался вычленить все вот эти моменты, которые в вашем вопросе заключены. Значит, это миф, то, что Дэн Сяопин был лидером вот этой всей перестройки. Реальные, значит, лидеры перестройки были это товарищ Ху Яобан, лидер комсомола, который, собственно говоря, Тяньаньмэнь организовал де-факто, организовав массовую реабилитацию репрессированных при культурной революции, и Джао Цзиян. Значит, что случилось с Дэн Сяопином? Его, конечно, он сам о себе развил.
Его на щит просто подняли, пресса и СМИ.
Да, союзные ему СМИ подняли его на щит. Он фактически после Тяньаньмэня, через 4 года, он и его близкий круг людей из сычуаньской группы, а именно они реально захватили власть, организовали, ну, будем вещи своими именами называть, военную диктатуру в течение 4 лет, 89-93 год. Экономика Китая рухнула в этот момент, и, собственно говоря, это было причина их отстранения от власти. Они контролировали, соответственно, войска, центральное правительство. Дэн Сяопин руководил армией, он был руководителем Центрального военного комитета. Значит, и после того, как его отстранили от власти, постепенно началось вот это вот развинчивание сычуаньской военно-политической группировки. Значит, его преемник Чен Ситун был отстранен от главы горкома Пекина. Ну, в принципе, это стандартная схема, как вот одно победившая группировка уничтожает предыдущую. И он был отстранен от власти. В 1997 году он покинул мир сразу после того, как заключил соглашение после передачи Гонконга в 1997 году от Великобритании, он покинул мир. Но легенда ходит о том, что Дэн Сяопин, да, он ушел от власти, сохранил власть, это не соответствует действительности. Шанхайская группа, которая пришла по итогам от разгрома китайского ГКЧП, она полностью перехватила власть. То есть это в книге тоже очень подробно расписывается, как одна группировка уничтожает другую, но даже Дзян Цзимин, который стал генеральным секретарем по итогам Тяньаньмэнь, Шанхай представитель Шанхая, тоже, собственно, достаточно правый и ориентированный на Соединенные Штаты, и на Великобританию, на Францию, другие западные рынки человек, он, по сути дела, захватил власть, и Дэн Сяопин начал отстранять от власти. Что касается перестройки, вот вы начали вопрос свой с того, что...
Успешно, у китайцев, мы же видим все, мы видим плоды вот этих реформ, своими товарами завалили весь мир, подняли там автомобильную промышленность, электронику. Почему у нас это не произошло, а произошло?
В середине ответа на вопрос было, что, значит, у нас ГКЧП не смогло арестовать Горбачева, отстранить его от власти, а китайское ГКЧП закончилось успешно.
Разгоном вот этих вот...
Абсолютно верно. Судеб. Джао Цзиян, которого мы очень мало знаем, его знают только специалисты, да и Ху Яобана тоже, все в основном Дэн Сяопин напоминает, как дедушку реформ. Но они были реально дедушками вот этих вот реформ. Значит, Джао Цзиян, которого получил власть после отстранения Дэн Сяопина от поста генерального секретаря, он был арестован, соответственно, и он провел под домашним арестом 16 лет до 2005 года. И если вот откроете сейчас официальный сайт Госсовета КНР, где упомянуты все, значит, бывшие руководители, только на фамилии Джао Цзияна нет действующей ссылки, стоит черная вот эта вот три иероглифа, все, на них нельзя нажать, это вот такая черная метка, что это человек, который хотел, де-факто вел Китай к развалу. И в Китае военные ввели де-факто режим военной диктатуры на несколько лет, уничтожили вот эти вот элементы комсомольской группы. Ху Яобан умер, правда, до того, как, ну, говорят, от сердечного приступа, а Джао Цзияна арестовали, то есть вот подавили студенческие восстания. Студенческие восстания были не совсем восстаниями, в книге об этом очень подробно. Это была спланирована вооруженная операция, по сути дела, захват власти, где...
Запад это поддерживал?
Прямых доказательств того, что Запад этого поддерживал, нет, но все активные участники Тяньаньмэнь, они получили потом высшее образование в самых элитных университетах Соединенных Штатов, сейчас занимают определенные позиции в эстаблишменте Соединенных Штатов.
То есть они не были репрессированы? Вот
их под давлением США, их всех выпустили из Китая, эти все вот так называемые жертвы Тяньаньмэнь, и все заняли очень важные места в китайском, скажем, сегменте в Америке, в китайской диаспоре. И Тяньаньмэнь был подавлен войсками, но де-факто из-за того, что подавлен был Тяньаньмэнь войсками, Китай не развалился. Опыт Советского Союза только простимулировал. То есть вот эти события 89-93 год в Китае, они наложились на события 91 года в России.
Да? А кто, вот это очень важное отступление, кто занялся изучением развала СССР? Какой-то институт, какие-то, может быть, люди конкретными именами и фамилиями?
Мне
какие-то
кажется,
книги они издали об этом?
Идея в том, что мы сейчас конкретизируем вопрос, а кто там, какие книги, кто там что исследовал. Все руководство Китайской Народной Республики, 90% учились в СССР. То есть это была выученная, выучившаяся и жившая опытом Советского Союза элита.
И сохранившие связи, друзей.
Со связи и опытом, и внимательно, жены русские, жены русские внимательно каждый день наблюдали за событием Советский Союз. Анализировали, шла постоянная внутриэлитная дискуссия, что там у них в Советском Союзе, что в Москве. И, конечно, события... Вот
то есть они учились на наших ошибках?
Разумеется, да. То есть мы шли всегда вперед, китайцев, они смотрят, что происходит у нас. Они до сих пор смотрят на крымские, например, события, очень детально это изучают. Сейчас, конечно, эта часть советской элиты, она вообще очень сильно уменьшилась. Он может сказать, что Си Цзиньпин является таким представителем потомственной, да, элиты, хотя он не учился в Советском Союзе и так далее. Но тот же Дэн Сяопин, он учился в китайском университете, университете трудящихся Востока. В Москве у него был псевдоним, он проходил вот эту вот подготовку нелегальной работы и так далее. То есть они все имели очень большой опыт обучения в Советском Союзе, и не нужно было никаких изданий или специальных пособий, прекрасно все понимали, тесно общались, имели свои каналы связи, того, что происходит. Да и достаточно было читать газет и видеть опыт Советского Союза, что он развалился. Вот это тоже подтолкнуло, но не только это.
Но какие выводы они сделали из нашего горького опыта, и почему все-таки китайские реформы оказались столь успешны, мы видим колоссальный рывок в разных сферах жизни, происходящий в Китае, в том числе это касается армии, ВПК, оборонной промышленности, это касается, ну, всего, можно сказать.
Вот смотрите, ваша точка зрения на то, что происходит, она общая. Да, то есть мы видим, что Китай жил, грубо говоря, в состоянии даже не рабском, а скотском, да, будем честно называть свои имена, животное состояние, грязь, нищета, минимальное питание, минимальные медицинские услуги. То есть Китай был доведен Мао Цзэдуном и его культурной революцией до состояния, похожего на состояние гражданской войны, опиумных войн и так далее. То есть Китай был ввергнут в такое скотское состояние. И, конечно, по сравнению с этим скотским состоянием, сегодня китайские небоскребы, космические станции, авианосцы и железные дороги, и уровень жизни и так далее, это все выглядит, конечно, колоссальным достижением. Но было ли это чудо? Да? То есть, а что могло бы быть? Могло ли быть по-другому? Давайте зададим вопрос. И могло быть по-другому, когда госпланом руководили, значит, советские специалисты, и тот же самый Гауган, о котором указано, да, в книге подробно рассказано, фактически Китай развивался двузначными темпами уже в первую пятилетку. То есть темпы роста доходили до 20%. И если бы Мао Цзэдун со своим большим скачком, вот с этой вот такой комсомольского типа политикой, шапкозакидательской, там, да, закрыть все города, чтобы уничтожить вирус, вот сейчас мы это тоже наблюдаем, убить всех воробьев и так далее, если бы он не прервал это здоровое развитие Китая, он бы вышел к этим показателям не в 2020 году, а в 2000-м. То есть очевидно, что у Китая было колоссальное, свои собственные ресурсы, при том, что они были...
Колоссальный потенциал.
Потенциал 1,5 миллиарда. То есть мы можем сравнить с опытом Советского Союза. Советский Союз был разрушен Первой мировой войной, гражданской войной. Ну, понятно, что это была Россия, очевидно. И мы догнали по промышленному производству Соединенные Штаты в 1939 году. Соединенные Штаты – это был тогда центр промышленного производства мира. Да, мы были номер два, совершили этот скачок при полностью разрушенной экономике за 15, чуть больше, около 20 лет. Китаю потребовалось, значит, с 1978 года, когда была вот эта провозглашена, скажем так, НЭПовская политика открытости, да, назовем это китайским НЭПом, направлено, анализирован очень в книге подробно. Когда это было произошло, Китаю потребовалось 40 лет, чтобы приблизиться к Соединенным Штатам в два раза больше, чем Советскому Союзу, при том, что Советского Союза население было сопоставимо с Соединенными Штатами и даже меньше. Да, а у Китая население в 4 раза больше. То есть какой ценой приблизился Китай? Сегодня что мы имеем? Вот 40 лет политики НЭПа. В Китае началась демографическая яма. То есть в Китае прекратился рост населения. Китай — это номер один по заболеванию гепатита. Номер один по онкозаболеваниям. Номер один по туберкулезу. Вот назвать это, честно говоря, да? счастливым чудом каким-то китайским. У меня вот эта рука не поднимается, и я вам скажу, что это не мое какое-то маргинальное мнение. Внутри китайцы прекрасно осознают, чтобы сегодня в Китае нормально просто купить квартиру в том же Шанхае, Пекине, Гуанчжоу даже, или даже в Ухане вот это вот. Злополучные. Это колоссальные деньги. Это нужно работать, значит, всей семье, чтобы четыре родителя вот у пары помогали деньгами. То есть сложно это на самом деле назвать чудом. Образование максимально дорогое. Трудно учиться. Максимальная конкуренция на рынке труда. То есть Мао Цзэдун сорвал вначале вот это вот гармоничное плановое развитие, которое было при Сталине, сталинский госплан. Госплан сталинский колоссально все понимал. Это уже колоссальный опыт мог быть применен. Он был сорван. Во-первых, политика большого скачка. То есть вы все это прекрасно помните, да, по историям, что домны домашние, велосипеды там переплавляли, все эти хунвейбины ездили на поездах, устраивали восстания.
Ватлов, Воробьев.
Ватлов, Воробьев, Комаров. Значит, ешь сколько хочешь, потом голод начался в 60-х годах в начале, где 20 миллионов человек, об этом, кстати, не пишут, 20 миллионов человек. Вначале всех переселяли в города, чтобы их кормить, потом обратно их возвращали. То есть вот этот вот хаос, который развернул Мао Цзэдун, и который закончился просто вот уже более скотским состоянием, чем Китай, который столкнулся во время вторжения западных держав в середине 19 века и в начале 20-го. Вот это потом привело к тому, что в Китае власть захватили правые элементы, да, то есть левопопулисты, они не смогли удержать власть, и пришли к власти правые популисты, которые объявили НЭП. Дэн Сяопин, почему он называет дедушкой реформ, да, это все правые реформаторы, которые отстаивали идею крупных госкорпораций, клановых, семейных госкорпораций, и, к сожалению, они вот до сих пор правят в Китае, и они ведут Китай дальше по этому курсу.
Ну, у них что, Гумака, как Ленин писал, государственно-монополистический капитализм сегодня, как бы вы сами определили тот строй, который мы сегодня наблюдаем в Китае?
Ну, во-первых, большинство признаков того, что в экономике происходит, это капиталистический строй капиталистического государства. Для меня первое. Это
сохранением руководящей направляющей роли
партии. Роли партии, да. Но она становилась до Си Цзиньпина декоративной. То есть партия при Ху Цзиньтао, руководителе комсомола, который вот Ху Яобан, Мао Цзэдун, там это в книге очень подробно. Это наше видение, оно очень мифологическое. Китая в книге конкретно, совершенно по факту разобрано, кто есть кто, и абсолютно это не стыкуется с нашим абсолютно мифологическим представлением Китая, современным, кстати, что-то удивительно. Но действительно признаки капитализма, потому что во главу угла становится прибыль. Да, система строится, кредитование Народного банка, распределение через коммерческие банки, выделяется, соответственно, финансовые механизмы. То есть чем отличается чисто по внешним признакам социализма от капитализма? Социализм считается по вещественным достижениям, по росту, ну, извините за такой архаизм, но мне очень нравится, росту производительных сил общества. А капитализм, он считается по прибыли. Достаточно примитивная вот эта конструкция, где ты больше заработал, значит, растет экономика.
И как считают в Китае,
да, в Китае считают по ВВП, валовый внутренний продукт, по прибыльности операций на всех видах рынков. То есть это капиталистический способ подсчета. Далее, значит, когда Си Цзиньпин только приходил к власти, была очень мощная вот эта вот за 30 лет сложившаяся капиталистическая лобби правого уклона.
Они ориентированные на США на Запад, и на Запад.
На Запад. Почему? Потому что внешние рынки, которые производятся, вот все производство, которое происходит в Китае, это в основном внешние рынки. Основные партнеры Соединенные Штаты, 600 миллиардов оборот был, да, на пике, а сейчас 450. При Си Цзиньпине немного что поменялось. Япония 300 миллиардов, Южная Корея 300 миллиардов, Тайвань 200 миллиардов, Гонконг 150-200 миллиардов. То есть вот основные партнеры Китая были. Да, они сейчас меняются очень активно, эта ситуация. Си Цзиньпин полностью курс корабля разворачивает в другую сторону. Но, тем не менее, значит, вот показатель прибыльности. Второе. Третий пленум, значит, 18-го съезда в 2014 году он произошел. Он вообще в такую вывел в, ну, извините за вот такую, что я нагружаю вас китайскими терминами, определяющую роль рынка. Третий пленум Компартии сказал, что рынок у нас играет определяющую роль. И только после событий 2020 года, после двух серий всекитайских масштабных чисток госаппарата, вот, проамериканских сил, Си Цзиньпин такую вот выдал по-китайски, скажем так, очень гибкую фразу. Он сказал, что абсолютно нельзя отрицать, все, каждая фраза в это слово важно, абсолютно нельзя отрицать слепоту рынка. То есть впервые Си Цзиньпин в 2020 году сказал, что рынок слеп. Но он добавил, что нельзя также, но без абсолютно, это слово не сказал, идти по старой дороге плана, плановой экономики. То есть в этом смысле, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что, во-первых, рынок ничего не определяет, он слеп. Он не может определить. То есть он перечеркнул 2014 год все вот эти заявления про американский группировок. И с другой стороны, он сказал, но старым путем плановой экономики, да, когда это будет плановое распределение, мы не пойдем. Мы пойдем, может быть, новым путем плановой экономики. И при Си Цзиньпине, очевидно, роль его, вот его экономические воззрения, они тоже проанализированы в книге. Никто никогда комплексно Си Цзиньпина, как экономиста, его экономические воззрения не анализировал. Здесь они проанализированы. Роль государства будет расти. Как будет корректироваться эта структура, это будет понятно в ближайшие годы. Но я хочу сказать, что и при Сталине не было вот этого безумного планового вмешательства во все. При Сталине существовали частные магазины, частный подряд и так далее. Это все было.
Артели
были. Существовало, это все существовало. То есть Си Цзиньпин здесь, его выдает очень гармоничный подход к экономике, но все, что было до Си Цзиньпина, можно точно назвать с Дэн Сяопина, Джао Цзяна, Хуяобана, Дзян Цзиминя, это чистый капитализм, который и волны приватизации, которые тоже в книге были описаны, волнами была шла приватизация госсобственности.
Вернусь к моему вопросу, к которому мы все вот подводили 30 минут уже, все-таки о союзе России с Китаем, насколько он может быть прочен, и что должно лежать в основе вот этой вот дружбы, ну, еще не великой дружбы, но дружбы. В то же время фразы, цитаты Пушкина вспоминается, что дружба — легкий пыл похмелья, обиды — вольный разговор, разгул тщеславия, безделье или покровительство — позор. Вот кто кому покровительствует в этом союзе России с Китаем, и сколь долго может эта дружба сохраниться? Мы видим, что, конечно, американцы заходят и с той стороны, и с другой стороны, стараясь вот из этого стула выбить там одну или другую ножку, основу этой дружбы, ну, с переменным успехом. Но, тем не менее, они видят большую опасность для себя.
Да, я, к сожалению, не настолько глубокий обладатель познания в отношении поэзии Пушкина. И могу сказать, вспомнить только «Отделать нечего, друзья», что я помню из школьной программы. Но, тем не менее, значит, никаких иллюзий насчет того, что у нас есть какие-то дружеские, эмоциональные, почти родственные отношения с Китаем, делать нельзя. Что можно сказать о дружбе России и Китая? Китай будет дружить с Россией, только если она будет очень сильной. Это условие для китайской дружбы мы никогда не должны забывать. Сильная экономика, сильная армия, высокая роль и влияние наши в Восточной, Западной Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке. Только на этих условиях, этих основаниях Китай будет нас считать равноценным партнером.
А пока сырье только в основном, а не из России.
Ну, не совсем, получается. Вы неправильно рассуждаете. Я закончу свою мысль. Сейчас главным основанием для дружбы России и Китая является общность, подчеркиваю, вот сейчас, на ближайшие 10, 15, 20 лет, общность внутриполитических и внешнеполитических интересов. Эта общность заключается в попытке вернуть сферы своего влияния в мире и вытеснить оттуда американскую империю, Пакс Американа, которая слабеет на самом деле пока цивилизационно, еще не финансово, но пока только, хотя уже и финансово.
Ну, это империя деньги на глазах печатает, да? Да, вот, доллар, ну, по сути дела, мировая валюта.
Так и есть, да. Но это происходят такие негативные процессы в отношении доллара. Многие сигналы приходят. Пока говорить о том, что это полный подрыв финансовой системы, нельзя, но говорить о том, что цивилизационно и внутриполитически, и финансово американская империя расколота, об этом можно говорить. Но это является основанием ситуативным. Но если можно сказать, что 10-15 лет и, может быть, 20 лет это ситуация, ну, можно и так рассуждать. Но если мы смотрим на человеческую жизнь, то это на самом деле почти вечный союз. Это первое основание. Второе основание, о нулевом основании я априори, о том, что Россия сильно с ней тогда только дружит, я уже сказал. Первое основание — это антиамериканский союз. И второе основание — это растущая роль Восточной Азии в мировой экономике. О чем я говорю? Мы привыкли как данность, как незыблемую какую-то аксиому воспринимать первенство европейского экономического, финансового контроля над миром. Но это первенство всего лишь 200-250 лет. Если мы обратимся, такие работы экономические существуют, к состоянию экономики, мирового ВВП, к началу 19 века, всего лишь к началу 19 века, мы увидим, что 50% всего, всей продукции мировой, всех торговых сделок приходились на две страны. Это Китай и Индия. Индия, ну, совокупно, Китай как под единым государственным контролем. То есть мы сейчас возвращаемся постепенно к этому балансу, который существовал 200 лет назад. Был дисбаланс, европоцентричный перекос в сторону развития западных стран. Мы сейчас возвращаемся к балансу, когда существовала мощная китайская экономика, 30% мирового ВВП. Это сопоставимо с американским сейчас. И все это определялось из Китая. Китай был своим центром мира. У нас с Китаем граница, она будет всегда. Неважно, где она будет проходить. По Казахстану, или она будет по Амуру проходить, или, может быть, она еще ближе к Пекину сдвинется. Такое тоже в истории было. Или, наоборот, сдвинется ближе к Уралу. То есть это всегда, она будет всегда. И Россия всегда будет выстраивать, и уже сейчас это более-менее понятно. Мы отошли от этих вот архаизмов, когда Китай был такой подчиненной, сломленной страной, затравленной, она возвращает свое влияние. Это второе основание. То есть в повороте на восток нельзя его примитивно ограничивать только антиамериканизмом нашей внешней политики.
В общем, надо искать точки соприкосновения, нем, да, чтобы повороте, не возникло, да, повороте, конфликтов.
В повороте на восток есть историческое более мощное основание. Это реально возрождение Востока как экономического центра. И при том, что там не только Китай фигурирует, это и Корея Южная, которая является центром производства микрочипов, и Тайвань, который тоже представляет центром высокотехнологического производства, Япония, которая даже не надо ничего говорить, Вьетнам, максимально ускорил свой рост. Индонезия, огромное, многосотмиллионное государство. Пакистан, 100 миллионов населения. Индия. Восток – это то, что это новая данность. Многие у нас старым стереотипным мышлением смотрят на Запад, но поворот России на Восток, он не только обоснован антиамериканизмом, решением своих внутриполитических, внешнеполитических проблем. Это естественное движение. Другой вопрос – какое место Россия начнет занимать в отношениях с Китаем? И у нас очень много, это вот вообще вопрос отношений. Кстати, книга этому тоже в эти ответы дает вопрос, как работать с Китаем, как взаимодействовать с ним на внешнеполитическом уровне, чтобы не попасть в его влияние. Как Россия должна выстраивать свои рычаги влияния, в том числе на Китай, вокруг Китая, чтобы не стать объектом, скажем так, из субъекта взаимоотношений, стать объектом взаимоотношений. У нас, к сожалению, наш представитель нашей элиты, они очень капитуляндски настроены. Они видят в России то Канаду, то Мексику, да, рядом с новыми Соединенными Штатами, да, мы будем новой Канадой и так далее. С такими, знаете, настроениями вот действительно превратимся в зависимого государства.
Ну, сырьевой предаток уже не только Запада, но и Китая.
Да, вот. То есть, и нет, кончится это все очень плохо, такие капитулянские настроения, они кончатся тем, что просто Запад и Восток поделят нас. Мы будем западная часть сырьевым предатком Запада, Германии, если быть совсем точными, да, а восточная часть будет сырьевым предатком Китая. Вот такая вот попытка, значит, уже сразу же обозначить свой второстепенное, да, отношение с Китаем, она очень опасная. Сейчас то, что выстраивается в верховной властью в отношении Китая, это гармоничная как раз политика, которая предполагает очень независимые отношения со страной.
Китай – одна из самых закрытых стран в мире. До сих пор неизвестно, какая там армия. Была неплохая публикация в «Коммерсанте», я ее читал, посвященная ВПК Китаю, армии, ну, то, что вот известно на сегодняшний день, ядерным силам. В свое время Александр Исаевич Солженицын написал такое известное произведение «Письмо вождям Советского Союза». Это 73-й год был, многие его читали, даже в самиздате оно ходило. Вторая часть посвящена возможной войне с Китаем. Он там делал прогноз, что если будет война, то 60 миллионов граждан России погибнет. Не дай бог, если это случится. Вот в какой ситуации сегодня находится военная мощь Китая? И возможен ли конфликт все-таки? Это то, что тревожит очень многих людей в России.
Ну, зная историю России, Российской Федерации, империи, Советского Союза, я могу сказать, что мы вообще со всеми соседями воевали. Вообще не было еще государств, даже с Чукоткой, с чукчами воевали, когда они входили в состав Российской империи. То есть вот говорить о том, что мы с кем-то когда-то не будем воевать, это, наверное, ну, скажем так, исторически да? Неправильно, да, это не объективно.
Тем более Даманский конфликт же был.
Да, а с некоторыми, да и не только там Даманский конфликт, с некоторыми государствами мы воевали очень много, например, с Германией, да, много-много раз, в Европе гораздо больше. Но теперь возвращаясь к тому, что говорит Солженицын. Солженицын, вот это очень, кстати, показательно, вот это очень интересно и показатель. Он вообще любитель миллионов, да, то есть там 20, 40, 50, он широкой рукой там жертв считает и так далее.
Ну, это писателям,
да,
свойственно.
Да, свойственно. Они любят такой широкий замах, значит, да, но яркий представитель, да, значит, вот этой диссидентской поры, либеральный, он сказал, дедушка наш, я бы назвал бы даже не отцом, а дедушкой этого либерализма, который сейчас существует, антисталинизма, да, вот с его архипелагом ГУЛАГ и так далее. Самое интересное, что мы в Китае находим таких же Солженицына, Лю Сяобо, правда, ему не дали премию мира получить, он умер от рака в тюрьме. Китай как-то пожестче с Тяньаньменью обошелся и с Солженицыным. Книги печатают на Западе. И тоже все вот эти Солженицыны китайские, они как на подбор говорят о русской угрозе. Значит, завтра нас охватит Россия. Удивлены, да? А китайцы не удивлены. Они
ракеты все, полетят.
Ракеты
там.
Полетят, русским нельзя верить. Си Цзиньпин вообще принадлежит такой желтой партии, желтых русских. Хуан Лепхай его так называют. Желтая партия желтых русских. Вот вам это удивительно, а в Китае вот эти Солженицыны, они наперебой пишут. Продался русским. Значит, русские завтра нападут, мы нападем. Не знаю, кем-то, чем-то мы на них нападем. Из Сирии, наверное, войска увидим, да? Значит, но они наперебой эксплуатируют тему русской угрозы. И сейчас, когда нам говорят, что китайцы нас заселят, заселят Сибирь, а в Китае на приграничных территориях отрицательный рост населения.
Сибирь и Дальний Восток.
Сибирь и Дальний Восток. Просто бросят все. Бросят Малайзию, солнечную Калифорнию, откажутся от планов захвата Южно-Китайского моря, цветущего Тайваня. И пойдут, значит, кормить собой мошкару, чтобы получить сибирский кедр. Тем не менее, люди в Китае и люди в западной части России этому верят. Но каковы факты? Первый факт. За 30 лет этнических китайцев граждан России стало всего 27 тысяч паспортов граждан Российской Федерации. При этом на границе живет 150 миллионов человек с Российской Федерацией. То есть это меньше промилле. Это, я бы сказал, даже стыдно, что у нас так мало китайцев, которые имеют паспорта. Но неужели они так не хотят жить в России? Второй факт. По оценкам Центробанка российского, из всех прямых нефинансовых инвестиций в российскую экономику в 2020 году китайские инвестиции составили 0,4%. Процент. Полпроцента. Ну, что-то плохо работаю, да, как-то плохая, какая-то экспансия слабенькая. Ну, как-то больше, что ли, вкладывать даже при союзнике. Союзник-то мог бы процент хотя бы вложить, да, то есть основные инвестиции откуда? Англия нас скупает, Голландия нас скупает, Соединенные Штаты нас скупают, нас все скупают. Но почему-то вы не слышали ничего про, значит, немецкую угрозу где-нибудь в Санкт-Петербурге, да, там половина предприятий, это частичная или полная собственность, это Германия. Основной торговый партнер Российской Федерации — это Германия. То есть кому-то это выгодно, раздувать вот эту антикитайскую истерию. Когда
американцам, наверное, прежде
конечно, всего. Конечно, американцам, европейцам, да, потому что вот нас китайцы заполоняют. Но китайцы приносят России доход, выгоду, развитие. Опять же, и отказаться от факта того, что китайцы — это будущий центр мира, один из хотя бы центров мира, это не какая-то отсталая там полуголодная страна.
Сколько
это...
там сегодня живет?
Последняя перепись — 1 411 000 000. Население выросло на 0,83%, то есть очень мало выросло. Практически даже по официальной статистике, скорее всего, она завышена. Американские
альтернативы. При смешанных браках, опять же, рождаются китайцы. Да,
при смешанных браках это зависит, вот, знаете, вот родной язык по-русски, да, mother tongue – это язык матери по-английски, и по-китайски это муй, то есть это язык матери. То есть если мать русская, то все равно, если ребенок останется в России, то он будет говорить по-русски, и он не сможет говорить по-китайски. Это вопрос культурной среды. Да, много смешанных браков, достаточно много. Как? Много, смотря с чем. Если сравнивать с азербайджанцами, киргизами, узбеками в России, это рядом цифра не стоит. Но я думаю, что метисов в России порядка там 50 тысяч. Это минимальная величина при 100 миллионах пограничных только территорий, да, никакой ассимиляции не идет. Вот эту вот угрозу, я бы даже сказал, что ее даже финансируют, вот эти разговоры об угрозе, потому что все либеральные СМИ, начиная от нашего, значит, Алексея Аполлоновича Навального, да, доканчивая там, значит, «Эхо Москвы», не переставая, значит, ругают Россию за ее связи с Китаем. Ну а почему нет, если это растущая экономика? Связи недостаточно, связи, мы скажем, минимальны. Китайцы почти ничего не вкладывают, они хотят сюда ехать, не хотят строить совместный бизнес. Что касается сырья, ну если сырье находится в Сибири, почему его бы не продавать, если его покупают китайцы?
Удобно.
Сжиженный газ, да. То есть все, что можно, японцы уже могут купить, они могут. Вот та же нефтепровод, который течет в Восточной Сибирь, Тихий океан. Да, одна труба идет в Мохэ. Трубка — это провинция Хайлунцзя. Но вторая труба разделяется и идет в Находку, и из Находки перегружается, идет в Южную Корею, это нефть, Японию. То есть есть диверсификация полная. Из порта Сабета жиженый газ идет по всем странам мира, просто Китай — крупнейший покупатель. И мы конкурируем с Китаем. Всего Сибирь, она вторая ветка через Монголию пойдет. Первая, она, скажем так, закрывает китайские потребности, но самое интересное, что она идет не вглубь страны потом в Китай, а она идет по побережью. То есть она конкурирует с американским жиженым газом. Почему, когда американцы продают вот свой жиженый газ или вот сомнительное вот это производство других энергоносителей, почему их никто не ругает и не говорит, что почему они соевые бобы 25 миллионов тонн там, да, десятка миллионов тонн продают в год? Почему никто не говорит, что американцы — это сельскохозяйственная колония Китая? Они спокойно это торгуют с ними.
Ну, в общем, лучше торговать, чем воевать и становиться сильными, потому что сильных все уважают и даже любить начинают. Но ведь многие китайцы, для них Россия все-таки, как ни странно, при всей разнице менталитетов, истории и так далее, все-таки любовь-то сохраняется к России. Очень многие представители истеблишмента, их там дедушки, там прадедушки, учились в школах Коминтерна, воевали, некоторые обзаводились семьями, жена русская, трое детей осталось в Москве, потом поехал там по заданию партии в Китай, там новая семья. Можно сериалы снимать на эту тему. На
тема очень глубокая, и не только вот я сказал, что...
Все-таки в чем залог действительно тяги русских к китайцам? Есть такая тяга?
Ну, какие-нибудь классики геополитики сказали бы, что это какая-то общая евразийская судьба. Но китайцы очень разные. И, например, те, которые живут в северо-восточном Китае и в северо-западном Китае, это, по сути дела, природные условия, близкие к Сибири, к Уралу, Казахстану, Кавказу, климатические, там нет моря. И во многом они просто по поведению и как-то культурно, в каких-то паттернах, они совпадают с русскими. Ну, я не люблю, на самом деле, вот эти все высокие рассуждения, философские рассуждения, но на самом деле я могу сказать, что и Россия, и Китай — это страны с тяжелой судьбой. О чем я говорю? Россия — это страна, где половина года — это зима. По всем европейским, вообще нормальным меркам. Все, что там севернее Москвы, это еще хуже. А Китай, вот нам кажется, что это какая-то субтропическая страна, где жизнь легко, это какая-то восточная страна, южная. Это страна постоянного голода, постоянных наводнений, постоянных землетрясений, да, то есть даже 500 лет назад крупнейшее землетрясение провинции Шэньси, сотни тысяч жертв, да, Таншаньское землетрясение тоже после смерти Мао Цзэдуна, там это колоссальные разрушения были, в этот же год оно произошло. Страна засух, страна изменения, наводнений русла рек. Это постоянная борьба за собственную жизнь, и, конечно, вот этот характер, такой сдержанный характер, мне кажется, он во многом объединяет вот эти страны. Но Китай разный. В Китае есть южные провинции, которые совершенно по-другому живут. Они не понимают, почему Си Цзиньпин тянет всю страну в союз с Россией.
Ну, я думаю, что надо находить точки соприкосновения, надо все-таки искать то, что нас объединяет, а не то, что приводит к конфликтам и к военным, и иным. И, в общем, я думаю, на сегодняшнем этапе таких моментов объединяющих, их довольно-таки много, в том числе и в истории они лежат, и в культурной общности, и в экономических связях. Поэтому будем все-таки большими оптимистами, хотя, в общем, нужно вести политику разумно, так, чтобы бывшие ближайшие друзья, геополитические друзья, не становились врагами и оппонентами. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня писатель и китаист Николай Вавилов. Мы представляли его новую работу «Китайская власть». Надеюсь, что встреча наша в этой студии первая, но не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений.唱着美妙的歌曲，她在
在歌唱草原的雄鹰，他在歌唱心爱的人儿，他还藏着爱人的书信，他在歌唱心爱的人儿，他还藏着爱人的书信。这歌声，姑娘的歌声，跟着光明的太阳飞去吧，去向远方边疆的战士，把卡秋莎问候传达，去向远方保卫祖国，把卡秋莎问候传达，驻守边疆年轻的战士，心中怀念遥远的故娘，勇敢战斗保卫祖国，卡秋莎爱情永远属于他，勇敢战斗保卫祖国，卡秋莎爱